реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался.
О важном.
Чем дальнобойнее будут системы, которые Запад поставляет Украине, тем дальше будем отодвигать нацистов от территории, откуда исходит угроза России. Об этом заявил сегодня глава нашего МИДа Сергей Лавров. Стало известно, что Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня М-270. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Лондон после предостережений со стороны России не откажется от планов поставить Киеву такое вооружение, передача которого была скоординирована с США.
Об энергетике.
Во Франции призвали граждан реже пользоваться кондиционерами из-за цен на энергию, об этом сообщает BFM TV. Я призываю французов к энергетической трезвости. Наша цель – снизить на 40% энергопотребление к 2030 году, сказала министр экологических преобразований. Но ранее в Германии призвали реже мыться из экономии. В связи с введением санкций против России европейские страны столкнулись с резким ростом цен на топливо.
Обо всем.
Театр «Ла Скала» откроет сезон оперы Мусоргского «Борис Годунов». Программу представил управляющий Доминик Мейер. Оперный центр не стал участвовать в отмене русской культуры. «Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских опер, и когда я читаю Пушкина, не прячусь», приводит слова Мейера агентства «Анса».
О валютах.
Официальный курс доллара, установленный на завтра расчетами Центробанка, 61 рубль 11 копеек. Евро стоит 64 рубля 87 копеек. Все подробности и другие новости на сайте kp.ru. Подкасты свежей программы и интервью слушайте на нашем сайте radio.kp.ru.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Накануне Донецк подвергся жестким ударам украинской артиллерии. Прямо по центру города прилетало. И говорят, что такого не прилетало с 2014 года, как вот накануне. Детский садик пострадал, многоэтажка. Люди по несколько часов провели в подвалах. Есть погибшие, много раненых. Ну, может быть, есть несколько слов у вас, как это обозначить, как это назвать. От братьев же прилетало, что называется. Зачем бить по мирному городу? Там нет войск. Вот на самом деле вопрос.
Ну, зачем они с 2014 года по ним лупят, не переставая?
Так, может,
по мирному
ответ.
Городу именно. Это ж люди такие. Им, как это они когда-то раньше говорили, хотите говорить по-русски? Валите в Россию, вы здесь нам не нужны. У них задача, вот им нужна территория, скажем, Донецкий угольный бассейн, с которой там, если я правильно помню, 20% денег Украины выдавал. Ну вот, залежи им нужны, полезные ископаемые. А вот эти люди, которые хотят говорить по-русски, нет, не нужны. Ну что делать для того, чтобы они оттуда ушли? Давайте будем их по ним стрелять и убивать. Ну, с их точки зрения решение абсолютно логичное. И при этом, обратите внимание уж, я на месте не присутствую, как и все мы, наверное. Но когда говорят, что отходящие украинские войска старательно расстреливают покидаемые ими населенные пункты, это абсолютно то же самое. То есть, оставить за собой выжженную землю, сломать все, что можно сломать. Ну, вот этим и занимаются.
Я увидел накануне, порылся в комментах в разных, и увидел классный аргумент с той стороны. Он звучит так. Так а что вы хотите? Вы же бьете по нам, мы отвечаем вам. Нет, ну вот нет, серьезный аргумент.
Да, я понимаю.
И я про себя задумался. Ну, стоп. Допустим, идет война, слово, которое нельзя называть, из пяти букв. Слово, которое нельзя называть. Идет война, вы воюете. Вот две армии, идут перестрелки. Так, ну, у вас не так много патронов и войск, у вас потери так или иначе. Вы, конечно, говорите, что потерь нет, ну да ладно. Ну, так и бейте по войскам, то есть по военным людям. Вам же надо наносить урон армии. Зачем вы растрачиваете эти боеприпасы на мирные города? Вот вопрос, опять-таки.
Ну, осмелились высказать что-то против государственного переворота на Украине, поэтому вас надо убить. И они как-то себя вообще никак не сдерживают. То, что это охмуренная пропагандой населения говорит подобные вещи. Но это же все из разряда, они сами себя обстреливают. Они и про этот, про обстрел вот этот Донецка тут же принялись сообщать, что это русские сами себя обстреляли. Ну, я не знаю, каким идиотом для этого надо быть, но вот оказывается.
Причем американскими можно снарядами из американских орудий, это уже установлено, сами себя обстреляли. Неплохо,
да?
Неплохо. Появилась дискуссия. Пошла дискуссия по поводу того, как нам наконец-то на это отвечать. Ну, кроме того, что да, идут боевые действия, но до этого мы же тоже дискутировали по поводу того, что нужно уже наконец бить по центрам принятия решений. Ну, вот, наверное, повод. Плюс есть первая кровь непосредственно в России, в Белгороде, угу. Погибшие были в Белгородской области. Ну, то есть реально погибшие русские люди с российским гражданством. Ну, может быть, пора уже?
Да я как-то, как и все, наверное, не понимаю, чем руководствуется власть, я не могу понять. Предполагаю, что, наверное, чем-то руководствуется, не нанося удары по так называемым центрам принятия решений. Попытки там развалить какой-то штаб в Киеве, ну, они, мягко говоря, спорные. Штаб не сидит там на крыше какого-то дома, не машет флагами, они где-то прячутся, скорее всего, под землей там и прочее, и прочее, и прочее. Но мне так кажется, что удары по этой самой Раде, где они там собираются, эти интеллектуалы, вполне пора, на мой взгляд, вполне пора. Я, конечно, кровожадный, как всякий военный. То есть, с моей точки зрения, при начале наступления надо было и казармы все ночью разнести вместе с личным составом. Но вот мы как-то с ними очень-очень аккуратно обходимся. Очень-очень аккуратно.
Кстати, есть объяснение-то этому? Вот аккуратно обходим. Да, вы сказали, что у вас вроде бы его нет, а с другой стороны, но если подумать, может быть, все-таки что-то скажете?
С моей точки зрения, наши войска ведут себя предельно корректно. Избегают приносить ущерб там каким-то жилым зданиям, административным, если вот точно знают, что вот завод какой-нибудь, вагонозавод, где там привозят танки, ремонтируют танки. Но это, безусловно, надо разнести. Если это какая-то тренировочная база наемников, не наемников, то и это надо разнести. А вот как-то вот по Киеву не очень.
А вот вашей личной вере не противоречит? По Киеву не очень, вы говорите. Удар ответный, зеркальный, что называется, по городам тогда уже. Ну, нанесен удар по Белгороду, так или иначе. Да хоть и по области, там есть погибшие. Плюс разбомбили там половину Донецка. Ну, это я, конечно, утрирую, да, но тем не менее. Удар достаточно серьезный, очень мощный, очень массированный. Так может войска. Отвечать прямо вот тем же, отвечать сразу же. Тогда будет страх.
Войска местью заниматься не должны. Вы убили у нас 10 мирных, а мы у вас убьем 20. Так армия не воюет.
Ну, кстати, это... израильская так именно воюет.
Ну, на здоровье, это их решение. С моей точки зрения, это приведет к такому моральному разложению, что это недопустимо. Нет, так нельзя.
Угу. Хорошо. Путин накануне дал интервью, в котором, среди прочего, сказал, что по поставкам ракет большой дальности на Украину будут делаться выводы и применяться средства поражения по тем объектам, по которым ударов пока не наносили. Видите, где собака-то зарыта? Все-таки чего-то ждут, чего-то выжидают. Идет некий торг, наверное, некая политика.
Наверное, да. Под ковром что-нибудь там, шевеление какое-то происходит в обязательном порядке. Вот здесь боевые действия, а тут ведут разговоры, да.
И множество разговоров уже с мая ведется по поводу того, что Запад хочет договориться. Ну, прям вот мессенджеры посылают нам. Так может, это как-то связано? Нет?
Да, наверное, связано, да, наверное. Но я считаю, то, что они хотят, и чем дальше, тем активнее, они хотят договариваться, это говорит о том, что военная кампания с их стороны летит в тартарары. Никакие расчеты не оправдались. Украинская армия никаких надежд не оправдала, учили, снабжали, проку ноль. И это, если учесть, они все время там кричат, что там какие-то страшные орды наши, если правильно помню, там воюет примерно 15% российских вооруженных сил. Ни о каком там чудовищном превосходстве и речи не идет. Ну вот, вот так вот они воюют. Хорошо, ну, местами, наверное, хорошо, но это же армия, это же всегда не столько боевой дух, хотя он необходим, Это же руководство, командование, снабжение, ротация личного состава. Это крайне сложное мероприятие. И да, хорошо, ну, допустим, вот тому подразделение какого-нибудь страшного уровня, боевой дух. А если не привезли снаряды, а если командир сбежал с поля боя, то что? Ну и вот, я так понимаю, что оно все валится, поэтому давайте присядем за стол переговоров. Я считаю, категорически не надо садиться не с надо. Ними за стол. Не, разговаривать надо.
Каким вы видите окончание этой спецоперации?
Разговаривать надо хотя бы в том аспекте, что там, например, все время разговаривают об обмене пленными. Нам хотелось бы наших пленных российских получить обратно из украинского плена. Ну, у нас уж там, говорят, 1008 украинских военнослужащих
да, в плену сидит. Да, что там 1008, 150? Чего вы занижаете-то в самом деле?
Многовато. Вот. Ну, переговариваться надо, да.
Нет, какое вы видите окончание все-таки этой спецоперации?
Как мне это виделось в 2014 году, то есть я думал так, что войска дадут до Днепра, раз, это железно, два, что от Одессы до Приднестровья займут побережье Черного моря, то есть так называемая Украина должна быть лишена выходов к морю, к Черному. Вот, а дальше там все развалится внутри само. Я не знаю, вот всякие эти западенцы, там, львовщина вся эта. Я считаю, она нам нафиг не нужна. Это больные общества, натурально больные.
Ну, то есть, Киев наш при этом, правильно я вас понял, да?
Ну, наверное, да. Ну, наш скорее Харьков. Столица должна быть в Харькове. Поближе к России, центр культуры, цивилизации, а там уже Киев, центр неведомо чего. Не надо нам такого.
Ну, хорошо, идем дальше. Лавров не смог прилететь обратно, вот когда был в Республике Сербской. Вот, потом были трудности с полетом обратно, потому что сразу несколько стран, включая, например, такую могущественную державу, как Северная Македония, да, не разрешили самолету, не дали ему свой воздушный путь. Вот. Как вы можете описать в нескольких словах, у нас минута, вот эти запреты? Это их личные решения, этих стран, там три страны?
По-моему. Нет, конечно, они даже не столько личные. Может,
так
они
он
не
же по все команде, равно прилетел обратно-то, не пойму.
Это верноподданические решения. Ну, выглядит все это, честно, натурально, басня Крылова. Ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Что это изменило-то? Вы показали свои верноподданические чувства в отношении хозяина за океаном. Ну, понятно, выглядит мерзко, абсолютно мерзко.
Ну, ладно, я понял, приказ ЕС и НАТО. Делаем перерыв, Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Отдыхать будем 2 минуты, после этого продолжим про Болонскую систему, вернее, отказ и полный выход из этой самой Болонской системы. Обязательно обсудим в следующей части нашей программы. И не только, разумеется, референдум в Казахстане тоже затронем. 2 минуты и возвращаемся в эфир.
Война и мир. Новости. Главное.
В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли Лозовое, Зайцево и Еленовку. Ранее сегодня несколько десятков ракет «Град» выпустили украинские неонацисты по центру Донецка. Огонь вели по всему периметру, пишут СМИ. Есть пострадавшие, один человек погиб. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев. Это готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В России находится более 1,5 миллиона беженцев из зоны спецоперации. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее данным, она и сотрудники аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 26 регионах. Дрон сбросил 2 взрывных устройства на территории автопарка миротворческого контингента в Приднестровье, сообщает местный следственный комитет. Предположительно, это гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено уголовное дело.
Новости. Главное. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. 5 причин слушать журналиста и политолога Георгия Бофта на радио «Комсомольская правда». Во-первых, он разбирается в политике. Во-вторых, он понимает в экономике. В-третьих, он повидал жизнь. В-четвертых, повидав жизнь, он не растерял чувство юмора. И, наконец, в-пятых, Георгий Георгиевич знает правду. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Бофт знает». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем. Я не знаю, трагедия это или нет. Может быть, у Дмитрия есть версия. Но вот сегодня сообщило Минобрнауки, что все образовательные организации России исключены из Болонской системы. Ну, то есть, по обмену уже летать не будем. По крайней мере, на Запад в ближайшее время. Наши студенты, школьники в том числе.
А это они исключили или мы ушли?
А мы сами ушли. Это тот случай, когда мы ушли сами. Пока не выгнали. Вот. Ага. Ну, для красоты, разумеется, картинки.
Да.
Вот. Ну, так это трагедия или нет? Вы сейчас, конечно, скажете, я учился в Советском Союзе, самое лучшее образование на свете. Я угадал?
Если я там учился, Иван, я не могу этого изменить. Это раз. Во-вторых, мои знакомые, например, которые учились в Советском Союзе, теперь преподают в США в Стэнфорде. Как так получается? Может, в Советском Союзе действительно было хорошее образование? Я лично в этом не сомневаюсь. Я такой умный исключительно оттуда. И вы, Иван, тоже.
Я из 90-х, увы.
Ничего.
Ну, нет, остаточный эффект, ладно, согласен, остаточный эффект тот же был. Да. Да.
Ну, для меня это загадка вообще, вот эти вот. Для меня загадка в целом. Знаете, вот у нас вся страна с 17-го года, грубо говоря, и до 41-го она готовилась к войне. В сознании отдельных наших персонажей товарищ Сталин не знал, что война будет, а на самом деле знал и готовил страну к войне. Вот когда руководитель государства говорит о том, что в 5 волн НАТО двигалось к нашим границам, хочется поинтересоваться у наших интеллектуалов, а для чего оно двигается к нашим границам, это самое НАТО? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Для ведения боевых действий. И далее, так может нам надо готовиться к войне, а не организовывать какую-то непонятную «дружбу», в кавычках, в результате которой нас отовсюду вышвырнули, просто вот не моргнув. А мы, значит, хотели с ними какую-то дружбу, а мы, значит, хотели с ними меняться там образованными людьми, учеными, конструкторами и прочее. Для этого Болонская система нужна, чтобы единый образец, единого образования, вот обмен, все прекрасно. По поводу обмена у меня тоже вопрос. Ну, если, например, условно скажем, средняя зарплата где-нибудь в ФРГ 3000 евро, а в России 500. Вот как вы думаете, человек, получивший образование по Болонской системе, он где работать-то дальше будет? Можно не сомневаться, что если там будет хотя бы на 100 евро больше, он будет работать там. Так это зачем система-то? Для того, чтобы у нас тут это организовать инкубатор по поиску и выращиванию, обучению талантливых детей, которые потом убегут на Запад. Как-то, на мой взгляд, очень и очень странное решение. Но еще более странное решение для меня. Пока внедряли эту Болонскую систему, естественно, уровень образования стремительно падал.
А теперь, то есть, с 2003 говорят, по 2011 год, вот они как раз внедряли, в 2011 году закончилось внедрение. Вы считаете, что именно в этот период?
Это не я считаю, это знающие люди говорят. Ну, к сожалению, цитат привести не могу прямо сейчас. А теперь давайте ее отменим. И тут же добавляют, что советскую восстанавливать не будем. Надо понимать, что в рамках этой Болонской системы уже разработана какая-то наша, сугубо оригинальная, мощнейшая система образования. Ну, раз мы отменяем вот эту, это, я не знаю, там сложно представить, сколько денег угроблено на внедрение этой Болонской системы, как вынесены мозги преподавательскому составу. А теперь давайте обратно. Да, но не советская, нет. У меня такое чувство все время, что над гражданами, это же в конце концов касается всех граждан, нас, наших детей, А над ними строят какие-то эксперименты. А давай их вот этим вот посыпем там немножко. О, смотри, бегают. А давай теперь вот этим посыпем. Смотри, опять бегают. У нас еще много есть, чем их посыпать. Выглядит, мягко говоря, странно. Я лично ничего не слышал о том, что у нас разработаны какие-то свои оригинальные методики образования, по которым будут жить наши дети. Я такого не слышал. Поэтому, что там происходит, для меня загадка. Ну, и уж совсем, так сказать, добить. Ну, вот, я не знаю, у меня в жизни есть некие приоритеты. Вот на работе, например. Вот за это платят 100 единиц, за это 80, а за это 50. Что надо делать в первую очередь? Ну, где 100 единиц, наверное. Есть у страны какие-то приоритеты? Вот идут боевые действия. Давайте будем доламывать систему образования? Ну, мягко говоря, странно. В общем, для меня все это удивительно. Ну, и кто... И хочется узнать, а кто ответственный за внедрение этой болонской системы?
И в результате вот тогдашний, этого... наверное, министр образования... Да.
Вот в результате этого чудовищного провала по всем направлениям кто-нибудь за это ответит? Нет, за неправильный выбор, за неправильное назначение, за нецелевое расходование денег, как обычно, нет. Печально.
А чтобы вот эти талантливые люди не бежали-то за границу, что нужно делать?
Строить могучую экономику. Зачем люди бегут?
Ну, я к тому, что не от хорошей жизни, что, да, убегали. Нет, в том числе это... преподаватели. Вот вы у друзей своих спросите, ты чему переехал в Стэнфорд?
Как мы понимаем, в 90-х ситуация была одна, а в 2020-х ситуация совсем другая. Я как-то заехал в государство Израиль. Мы там документальное кино снимали. Ну, вот Тель-Авив, вот Иерусалим... Я никогда не был, с интересом походил, посмотрел. Ну, и там хорошо знакомые люди живут. Я осторожно задал вопрос. Вот гляжу и понять не могу, вы зачем сюда уехали? Вот что тут такое? На что комрад мрачно сказал, когда мы уезжали в 90-х, и здесь, и дома все выглядело не так. Так вот, люди в массе едут только за деньгами. Под деньгами, условно, это быт... Там домик, машинка, еда, одежда и всякое такое. Вот этого они хотят. Ну, так, чтобы не уезжали, надо на родине такое организовать. Только могучая экономика может удержать людей. Только возможность работать здесь по специальности и зарабатывать приличные деньги. Вот у меня есть товарищ знакомый, у него там, условно скажем, медицинское предприятие под Питером. Ну, вот у него там трудится личный состав, который вернулся в Россию из США, Германии, Швейцарии и других замечательных стран. Потому что здесь они могут работать как ученые, получать достойную оплату и прекрасно, в общем, себя чувствуют. Только так можно забороть.
То есть, ситуация сейчас налаживается в целом. Я правильно вас понимаю?
Внутри страны?
Да, да, у нас, конечно.
Ну, безусловно, да, да, да.
А что касается образования современного, на текущий 22-й год? Если смотреть, она выросла по сравнению с нулевыми, уровень образования, если судить там по детям, друзей?
Ну, я ж в интернете в основном общаюсь.
Что говорят?
Ну, первое, что лично меня поражает, дикая безграмотность, например, полная безответственность, осознание себя оригинальной снежинкой, что ты вот не такой, и мир должен вертеться вокруг себя. Там куча всяких психологических проблем. Мы-то это, я в несколько другом обществе рос, когда никто не обращал внимания, как Че Гевара, как нам в детстве объясняли. Вот у Че Гевары были одни штаны, он в них и ходил.
Его свиньей называли поэтому.
Да, какая разница, сколько у тебя штанов.
Если ты Че Гевара...
Ну, Иван, нас с вами за глаза тоже как-нибудь гадко могут называть, но это о нас вряд ли
что-то. Не, ну это просто история, я же просто привожу пример.
Скажем. Знаете, есть другой пример про то, как он хотел улететь в США, забрался в самолет, а американские летчики увидели и закрыли его в транспортном самолете. Он там сутки просидел при тамошней жаре. А когда его оттуда выпустили, вот поэтому он так ненавидел Соединенные Штаты, поэтому взял в руки оружие и посвятил себя борьбе. Потому что перегрелся в самолете. Ну, это ж не так. Вот. В общем, я забыл, про что был вопрос.
В общем, из болонской системы образовательной вышли, и на том спасибо, да? Обойдемся без них, если подытожить. Я правильно вас понимаю?
Без болонской системы. Я так понимаю, вот этот выход, мы там из всего выходим, это, как вы совершенно верно подметили, пока не выгнали, дабы, так сказать, сохранить лицо. Ну, вышли, да. А вместо этого хочется узнать, вместо этого-то что-нибудь готовилось, может быть. Тоже, опять-таки, нет. И результаты какие, тоже никаких.
А это правильно, что мы все-таки сами выходим? Вот этот выход сами. Это правильно,
мудро? Да. Я же говорю, что это возможность сохранить лицо. Мы сами от вас ушли, они вы нас исключили.
Ну, стоп.
Не очень-то и хотелось.
А может быть, очень хотелось на самом деле. Может быть, подождать стоило все-таки?
Я повторюсь,
не надо сейчас гордость лишнюю включать. А то, как только дело доходит до ответных мер во время боевых действий, да, ну, давайте еще поторгуемся. Ну, мы же так это видим. А тут, значит, не, ну, мы можем сами уйти. Давайте сами уйдем, действительно.
На мой взгляд, должны быть приоритеты. Вот это не приоритет во время ведения боевых действий еще и ломать систему образования. Мне другое интересно. Кто это придумал туда лезть? За это кто-нибудь ответит? Нет. Кто придумал эту ориентацию на Запад и Восточную Европу, Западную Европу? Кто это придумал? Если повторюсь, товарищ Сталин готовил страну к войне, а сейчас нет. Вы не знали, глядя на 5 волн приближения НАТО, вы не знали, чем это закончится, да? Вы ни к чему не готовились. У вас нет ничего своего. Как это так получилось? Кто там ответственный-то? За это кого-нибудь карать вообще будут, нет? Привлекать к ответственности?
А карать, кстати, как карать? Вот у нас же мораторий на смертную казнь действует. Может, вернем смертную казнь? 30 секунд у нас.
Ну, к смертной казни.
Отменим мораторий, я имею в виду.
Я мораторий этот навязанный, он абсолютно ни к чему не нужен. То есть, хотите, чтобы невинные не страдали, ну, улучшайте работу следствия и оперативных служб. А вовсе не отменяйте там что-то.
Подробнее поговорим об этом в следующей части. Да. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин на радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
«Война и мир». Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Сказано на радио «Комсомольская правда».
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин о восстановлении Мариуполя после освобождения.
Действительно, Мариуполь начали лихорадочно восстанавливать. Заработал второй или третий супермаркет. Пустили 2 сквозных автобусных маршрута. Открылся детский садик. Ну, школа работала. Собственно, ну, да, кое-где еще пахнет трупами, но работают наши отряды МЧС. Я тоже делал репортаж там с тульским отрядом спасателей. Вот, на самом деле, я скажу читателям, в Мариуполе все не так страшно, как представляется на картинках. Повреждены внешние дома в кварталах, которые оборонялись. Заходишь за этот размотанный закопченный дом, а там дома даже со стеклами. Верхние этажи, если выбиты, но да, это все восстанавливается, отмываются стены, меняется проводка. Это если навалиться, может быть, можно за неделю сделать и так далее. Но, разумеется, какой-то процент, порядка 20% домов, это под снос. Главное, мне кажется, дать воду, электричество. Связь уже появилась в городе, то есть уже все спокойно.
Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которая не оставит вас равнодушным.
Не нужно забывать и о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия.
На радио «Комсомольская правда». Новости на радио КП.
В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте.
О важном.
Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений из-за поставок Киеву ракетных систем залпового огня. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензи. Сегодня стало известно, что Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня М-270.
О выплатах.
Семьям погибших на Украине и в Сирии росгвардейцев выплатят по 5 миллионов рублей. Это следует из указа президента Владимира Путина на портале правовой информации. Единовременная выплата полагается членам семей погибших росгвардейцев, которые имеют специальное звание полиции, участвовали в спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР или выполняли специальные задачи в Сирии. Выплату получат родственники тех служащих Росгвардии, которые умерли из ранений в течение года со дня увольнения.
О недвижимости.
В Госдуме предложили запретить вселяться в квартиры собственникам с микродолей. Но в Минюсте пока возражает против этих нововведений. Проблема в том, что сегодня по закону собственник такого имущества – это полноправный владелец. Он может продать свою микродолю, прописать в ней кого угодно или вселить жильцов, создав невыносимые условия для человека, который владеет основной площадью. В настоящее время законодательством не установлен предельный размер микродоли, но есть и другие параметры для определения. Например, санитарная норма на одного человека равна 6 квадратным метрам.
Об образовании.
Правила поступления абитуриентов в российские вузы после их выхода из Болонской системы образования не изменятся. Об этом рассказали на горячей линии Миноборнауки, сообщает news.ru. Будет действовать и новая система, и старая также останется 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. 24 мая глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе и разработать свою систему учебы.
Обо всем.
На продажу выставлен один из автомобилей бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это удлиненный Mercedes S600 Pullman 2002 года. Продавец утверждает, что у машины был один собственник, а в ДТП она попадала всего один раз. Жириновский скончался 6 апреля этого года после тяжелой и продолжительной болезни.
О валютах.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком расчетами на завтра, 61 рубль 11 копеек. Евро по ЦБ стоит 64 рубля 87 копеек.
О погоде.
В Москве завтра около 20 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге во вторник тоже 19-20 и без дождей. Переменная облачность. Все подробности и другие новости всегда можно прочитать на нашем сайте kp.ru.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем. Пока далеко не ушли от выхода из Болонской системы образования. Из Болонской этой системы образования выйти можно. А вот полностью из всего европейского выйти, судя по всему, не очень получается. Тому доказательство подростки из Екатеринбурга. Замечательный город. Тамошние лицеисты из лицея номер 12 станцевали в полуголом виде прямо перед зданием образовательного учреждения. На кадрах, если посмотреть, видно, как они, одетые в розовые рубашки, черные шорты, танцуют, и в качестве спецэффекта используется лиловый дым, ну, то есть розовый дым, грубо говоря. Потом они в конце уже выступления снимают рубашки, танцуют уже с голым торсом и перетянутыми крест-накрест тонкими ремешками. Дмитрий, здесь вы должны что-то сказать уже. Остановите меня. Я устал это читать.
Болонская система в действии, по всей видимости. Кто это тащит? Зачем это тащит? То есть, могут ли дети интересоваться подобными вещами? Ну, наверное, могут.
Современные могут. У них YouTube есть.
Надо ли подобное вот, устраивать массовые демонстрации? Для меня как-то странно. В прошлый раз были какие-то курсанты из какого-то ульяновского училища.
Кстати, вы вспомнили, действительно было такое, да. Вы знаете, там... тот танец, мне кажется, был менее вызывающим. Там он был такой мужской стебный. В нем, грубо говоря, ничего гейского-то не было, если порассуждать.
С моей точки зрения, было смешно. Но попадание вот этого в интернет приведет к крайне нехорошим последствиям.
Нет, то, что я они не курсанты, курсантам как бы не очень полагается, действительно.
Да. А я не знаю, чем это закончилось для курсантов, но это дети. В данном случае речь идет про детей, и хотелось бы узнать. А вот их педагог, это там классный руководитель, подобные вещи одобряет, а директор школы одобряет, и самое главное, а родители-то как к этому относятся? Это тоже там смешно, весело или еще чего-то. Ну, мягко говоря, странно. Это школа, образовательное учреждение, а не там пропагандистский фестиваль гей-наклонности. Я такое решительно не одобряю.
Директор хотела уволиться, ну, многие и призывали, в общем-то, ее к увольнению. Более того, местный глава Миноборнауки предлагал, но вступился сам губернатор Свердловской области Куйвашев. Сказал, ни за что не позволю. Вы должны были слышать. Он сказал, нет, не позволю, заслуженный директор. Нет, в результате нашли крайнюю завуча. Завуча уволили. Не классного руководителя, не директора. А завуч?
Ну да, это завуч, это заведующий учебной частью. Она, наверное, вот действительно в ответе. И, наверное, действительно можно переложить ответственность на нее.
Слушайте, раз Губер заступился, надо было заступаться за всех. А то как-то не очень получается.
А зачем он заступил? Вот мне вот непонятно. Вот,
это тоже вопрос, зачем, да, пожалуйста, можете это откомментить, да.
Назначили козла отпущения, да, что директор вам, видимо, чем-то дорога, и вы ее не трогаете, да, а вместо нее давай-ка выпнем вот зауча. И это, мягко говоря, странно. А он выступил с осуждением, этот губернатор Куйвашев?
Ну, он сказал, нет? Ну, дети, ну, похулиганили, да, ни за дети, что не позволю. Да, да, да.
Это,
за что
это не от позволю него уволить. Не от него приехал Коля Сурингоя. Я помню.
Это который в Бундестаге выступал.
Да, да, да.
Вы запомнили его.
Так как же. Вот это такие же Коли Сурингоя растут. А гражданин Куйвашев, видимо, это одобряет. Почетно, занимая такую должность, одобрять подобную деятельность.
Ну ладно, что делать.
Да.
Идем дальше. Про смертную казнь я хотел с вами договорить.
Да, смертная
казнь. Вы не закончили просто.
Да, с моей точки зрения, она должна быть. Есть преступления, которые, ну, совершенно очевидные. Пришел в школу с ружьем, устроил расстрел детей. Такой человек должен жить? Ну, примитивные вопросы. Ну, если вам что-то кажется, давайте представим, что это ваши дети там погибли. Если погибли ваши дети, вы в курсе, что вы будете платить налоги, на которые эту тварь будут кормить, поить, обеспечивать медицинским этим уходом и всякое такое. Пожизненное заключение, вот он и будет жить на ваши деньги. Как вы считаете, это вот этично подобное по отношению к родителям жертв? Я считаю, что нет. Такой человек жить не должен. Как это говорят социально близкие уголовники, жизнь дает только Господь, а отнимает всякая сволочь. Должна такая сволочь жить? Я считаю, что нет. Есть масса других преступлений, которые однозначно требуют смертной казни. Я бы заходил с совершенно другой стороны. Давайте как-нибудь там ужесточим оперативную деятельность по таким этим тяжким, особо тяжким преступлениям. Следственные действия. Назначим какие-то дополнительные проверки. Пусть посидит лет 5, вдруг еще что-нибудь выяснится. А смертная казнь должна быть. То, что у нас ввели мораторий, это глупость, абсолютная глупость. Это когда так называемая цивилизованная Европа навязывает нам свое видение ситуации. Пригодно ли оно для нас? Я считаю, нет. Стремление порадовать белого господина, мы вот так вот, как мартышки там будем делать, как вы скажете, это неправильно. Должна быть самостоятельность в принятии подобных решений.
Под вот белым господином вы имеете в виду США наверняка.
Ну, Запад в целом возглавляют его. Нет,
США. Вот в этих цивилизованных странах, в европейских, я что-то не припомню, кстати, ни одной из европейских стран, да, вот этих основных, которыми мы привыкли называть основные, там, Бельгия, да, Испания, Италия, я что-то не припомню, чтобы в одной из них была смертная казнь. Везде она отменена, либо действует мораторий. А вот что касается США, вот тут интересно. Ведь в США смертная казнь есть, не по всей территории США, но в большинстве штатов.
Навязывала нам это Европа, а не Соединенные Штаты. У Соединенных Штатов со смертной казнью полный порядок. Точно так же, как и в любом другом месте, происходят ошибки, казнят не тех, не тогда и не так, как надо. Так везде. Если этим руководят обычные люди, то будут совершаться преступления, будут совершаться ошибки со всеми вытекающими. Ну да, у них вот так они весь этот европейский мир шлют подальше и делают то, что считают нужным. Я считаю, нам надо так же. Перенимать-то надо хорошее, а плохое перенимать не надо.
Полицию в милицию обратно переименуем.
Это для меня какая-то бессмыслица вообще. Вы знаете, если вы хотите, чтобы автомобиль быстрее ездил, не надо перекрашивать его из красного цвета в синий. Надо, наверное, заняться двигателем, подвеской, трансмиссией. А вот это вот перекрашивание никакого смысла не несет.
Ну, то есть, оставляем вот это полицейство, да, в названии? Или все-таки вернем?
Я решительно против. Слово полицейский. В нашем мозгу слово полицейский имеет резко отрицательный.
Так нет, процесс. Возвращаемся, вот название «милиция». Пока вот как раз тот самый удобный момент, когда можно отовсюду выйти, все это европейское отбросить. Это же Медведев затевал как раз вот под то, чтобы подстроиться. И именно в 2011 году, когда была завершена вот этот переход к Болонской системе в образовании, именно тогда же мы стали называться полицией в 2011 году.
Это было абсолютно ни к чему, такое мое мнение.
Но милицию при этом все-таки не возвращаем. Уже остаемся с полицией.
Ну, если посчитать, сколько на это надо потратить денег, я думаю, не надо.
Ну, то есть, налаживаем именно внутренности. Хотя пока вот что-то... У вас вот по вашим ощущениям, сведениям даже, нынешняя полиция хорошо работает?
Нормально, да. Обеспечено. Во-первых, платят деньги. Ты туда идешь не это, из нищеты в нищету перебираться, а нормальные зарплаты, нормальные условия. Не, если вы будете спрашивать полицейских, они вам скажут совсем другое. Ну, я с 90-ми годами сравниваю, на что это было похоже тогда и на что это похоже сейчас. Нормально, нормально.
Вот, кстати, что касается, наконец, мы подошли к этому референдуму в Казахстане, который наконец-то привели, долго они к этому шли. Вот Такаев после беспорядков, которые в начале года были, хотя уже с трудом это представляется, уже и не помним, да, про эти беспорядки в Казахстане. Какие к черту беспорядки? Я когда узнал от Володи Варсобина, нашего обозревателя, что он в Казахстан летит на этот референдум, я аж офигел. Я настолько я забыл про Казахстан и про то, что там происходило в начале года. Так вот, Такаев после тех самых массовых протестов решился на то, чтобы внести некие конституционные изменения. Среди прочего, кстати, они совсем отменили смертную казнь. Запрет. То есть до этого у них действовал, как у нас, мораторий, но теперь ввели запрет. И если по сути поправок пройтись, у меня есть ощущение, что они двигаются не просто к демократии, они уходят от России в сторону Запада уже окончательно, несмотря на то, что они так и не перешли на латиницу, хотя долго собирались избавиться от кириллицы. Но мне кажется, что это еще больший шаг, чем переход на латиницу. Это вот как раз голосование по поправкам. Вы что скажете?
В чем выражается уход-то?
Ну вот отмена от смертной казни, например, отмена смертной казни полная. Потом в судебной сфере предполагает создание конституционного суда, например, которого у них не было почему-то до этого.
Да ни о чем потом не говорить.
Изменится и порядок выборов в парламент. Сокращена квота в Сенате, то есть до там, какого-то количества депутатов. Потом полностью исключение из Конституции статьи о Назарбаеве. Он лишится большинства личных привилегий, статуса. Потом нельзя будет назначать каких-то своих, если ты во власти уже находишься, нельзя никаких родственников туда посадить, никак это не получится. Хотя я не знаю, в стране жузов, как у них это будет получаться, я не знаю. Ну, давайте в следующей части уже продолжим этот разговор.
Ну, с моей точки зрения, это не сильно большие изменения, и об отходе к Западу ничего не говорят. Другое дело, что там бизнес совместный с Западом, и там огромное влияние имеют и американцы, и англичане, и европейцы. И это, да.
Ну, это тоже наша ошибка. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. 2 минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
«Война и мир». Новости. Главное.
В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. В Запорожской области заявили о желании 80% жителей присоединиться к России. Об этом рассказали в местной военно-гражданской администрации. В регионе подано уже более 70 тысяч заявок на получение российских паспортов. На Ингушетию и Северной Осетию обрушились сильные ливни с градом. Многие населенные пункты подтопило. В некоторых местах отключено электричество. Работа аэропорта Владикавказа приостановлена. Более 10 тысяч школьников в Подмосковье написали ЕГЭ по истории и физике. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. Экзамен прошел в привычном режиме, без нарушений. Для проведения тестирования было задействовано 183 пункта. Результаты появятся 22 июня, а резервный день сдачи 30 июня. На 83-м году жизни скончался советский космонавт Валерий Рюмин. Он был руководителем полета станции «Салют-7» и «Мир», а также руководил российско-американскими программами «Мир НАСА» и «Мир Шаттл» с российской стороны.
Новости. Главное. Есть такая профессия «Родину будить». И лучше всего с этим справляется Сергей Мардан.
Что меня нервирует, мягко говоря, то, что у меня вызывает вопросы, то, чего я не понимаю категорически.
Мардан знает, как подбодрить слушателей.
Конечно, честно. Ну, а что нам стесняться-то?
Мардан знает, чем удивить слушателей.
Вы идете все лесом, и мы уйдем в лес, если до этого дойдет.
Каждый будний день слушайте в 8 часов по московскому времени программу «Утренний Мардан».
А вообще все будет хорошо, я думаю. Услышимся завтра. Будьте здоровы, слушайте радио «Комсомольская правда».
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Итак, в Казахстане прошло голосование по поправкам в Конституцию на референдуме. Там уже, в общем, я так понимаю, что за поправки проголосовали. Все. Инициировал их, я напомню, Касым-Жомарт Токаев из-за того, что происходило в начале года. Они, кстати, так и называются. Изменения в Конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Эти поправки планируют внести в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, укрепляют правозащитную сферу. Ну вот вам, пожалуйста, уход на Запад, я же вам говорю.
Да никакой это не уход, это как его, карго-культ, когда как папуасы, ни в коем случае не сравниваю казахов с папуасами, когда папуасы строили самолеты из палок и веток в надежде, что прилетят парашюты с грузами. И эта самая так называемая демократия, она не меняет в обществе решительно ничего. Непонятно, это принесение демократии со стороны США преследует единственную цель – слом государственности, уничтожение государства как такового. Вы привыкли жить вот так, а мы вам навяжем совершенно другую систему. Давайте глянем зорким глазом, где принялись строить эти так называемые демократии, и после этого страны как-то экономически расцвели. Таких нет, вообще нет. Если взять какую-нибудь там, давайте возьмем Южную Корею, хотя там всю жизнь все эти Ли Сын-маны, Чон Духваны, это военные диктаторы всю жизнь были, Ро Дэ У и прочее. Ну, так это Южную Корею взяли и включили в североамериканскую торговлю. И поэтому там хорошо. Не потому, что там какая-то демократия. А когда вот это вот выдвигается на первый план, я как-то впадаю в растерянность. Опять вернемся к приоритетам. Может нам население обеспечить серьезной работой, хорошим образованием, жильем, местами для отдыха, чтобы все было нормально в бытовом плане. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. Ну, а потом давайте уже к чему-то там присматриваться. Правильно ли не волочь везде за собой родственников? Я неплохо помню. Как в Советском Союзе за это была, по-моему, уголовная статья за пристройство на работу там жен, мужей и всех сыновей и дочерей.
То есть кумовство под запретом, что ли, было, да?
Конечно, да. За этим внимательно смотрели. Но это же к добру-то не приведет. Че ты там за собой своих тащишь? Наверное, людей на должности надо назначать за деловые качества. Ну, это вот совершенно здравый ход. Давайте как-то за это хотя бы контролировать будем. Ну, демократия-то тут ни при чем. Это конкретные меры по конкретным вопросам. Ну, а стремление на Запад, это ж как всегда. То есть, часть элитки видит для себя материальную выгоду вот в этом направлении. И они уверенно двигаются туда. Правильно ли это? С моей точки зрения, нет, категорически. Мы с ними соседи. У нас самая большая с ними протяженная граница. родственные связи, экономические связи, там туши свет, насколько крепко мы внутри Советского Союза друг к другу приросли. А ориентироваться на тех, кто за океаном, это не для населения Казахстана и не ради него. Это для кучки каких-то людей, различными путями проникших во власть. Ну, вот как-то так.
Еще хотел с вами про идеологию поговорить, пока время осталось. Да. В Конституции, насколько я знаю, есть статья, которая, в общем, прямо запрещает установление государственной идеологии. Но при этом в стране проходят круглые столы, посвященные как раз новой идеологии. Вот накануне экспертный институт социальных исследований проводил такой, по-моему, круглый стол. Собирались эксперты и думали, какая идеология нужна и нужна ли вообще идеология России. Вот вы что скажете?
С моей точки зрения, нужна. Но что решает власть, это мне непонятно. Чем она при этом руководствуется и какие цели преследует, я не совсем понимаю. Идеология страну должна объединять. На почве чего мы можем объединиться? Ну, вот советскую мы отвергли, коммунистическую, а вот сейчас на почве чего? На почве любви к деньгам?
На почве любви к Великой Отечественной войне, например. Ну, я ее сейчас такую вижу, как скрепу, правда, это нельзя назвать идеологией, но скрепа такая точно есть в обществе.
Ну, да, это, наверное, величайшая победа российских народов, ну, вообще за всю нашу историю. Ничего, никакой более великой победы мы не одержали. Заплатили чудовищную цену. Ну, это, да, это как некое событие, да, но любовь к Великой Отечественной, это как-то не идеология. К деньгам, повторюсь, быть не может. Религия? Нет. Тоже не годится. Вы за какую религию? Вы за православие, за ислам, за буддизм, за иудаизм? Они, между прочим, разные. Боги везде разные, а у некоторых бога нет вообще. А атеистов куда девать? Я не вижу. Из того, что предлагают сейчас, я ничего такого объединяющего не вижу.
А какой вы видите идеологию, которая нужна России?
Ну, меня коммунисты выращивали. Она для меня привычная и понятная. Мы строили светлое будущее. И сейчас надо строить светлое будущее. Только тогда придется объяснять, как это светлое будущее будет устроено. Возможно, там будет равенство и справедливость. Тогда капитализм туда никак не вписывается. Увы.
Ну, вот эти самые эксперты из Института социальных исследований, экспертного Института социальных исследований, пришли к выводу, что новая идеология России должна быть связана с решением национальных задач. Как вы понимаете, о чем вот эти эксперты договорились? Что такое национальные задачи?
Можно только догадываться.
Ну, у вас то есть свое видение и представление. Национальные задачи какие сейчас у России, по-вашему?
Ну, как-то у нас, вы знаете, как-то это... У нас вообще все эти понятия смещены, у нас... Национальность. Русский, татарин, еврей – это национальность. А что такое нация? У нас вообще как-то мимо. У нас это обычно называют словом «народ». То есть, какие задачи стоят перед российским народом? Мне вот неприятно его делить на какие-то этнические группы, потому что народ – это наднациональная общность. Как советский народ когда-то был наднациональной общностью. С моей точки зрения, русские, они, русскими я называю всех, кто живет в России, на всякий случай, там с различными уточнениями, мы предназначены для свершений галактического масштаба. Например, построить Транссибирскую магистраль, например, полететь в космос, одержать какую-то победу. То есть, это должно быть что-то такое грандиозное, что действительно людей интересует, и они готовы там работать. Вот такое что-то должно быть.
То есть, русский значит исключительный?
Нет, не исключительный, просто заточенный под свое. Вот японец, например, заточенный под такой кропотливый многолетний труд. И в результате у них все получается такое маленькое, такое здоровское, такое пригнанное одно друг к другу. Вот они вот так умеют, а мы другое умеем. Вот надо как-то в эту сторону стремиться.
Про иноагентов еще есть смысл поговорить, потому что Минюст включил в реестр СМИ иноагентов еще 6 человек. Ну, любопытные в этом списке трое. Остальных широкая общественность не знает. Олег Кашин, журналист. Бизнесмен, который нынче живет в Лондоне, Евгений Чичваркин. И другой журналист, бывший НТВшник Алексей Пивоваров, который делает YouTube-канал «Редакция», если кто не знает. Заслужили, как считаете?
Ну, по-моему, только гражданин Пивоваров в России живет. Или он тоже не живет? Я как-то в театр ходил, его там видел.
Да, живет, живет. И здравствует. Живет и здравствует.
Евгений Чичваркин в Лондоне сидит.
Ты какой смысл его в СМИ, его вносить вот в реестр этот? СМИ иноагентов. Вдумайтесь только в это.
Да. Ну, мне так кажется, что это самое назначение в иноагенты, оно связано с тем, чтобы гражданин, обозначенный как иноагент, утратил доверие у аудитории. То есть оно, ну, что тебе там на Западе бабки платят, что тебя слушать-то? Ну, гражданин Кашин, я честно скажу, я теряюсь. Я с ним несколько раз вот беседовал, как с вами. Мне все время хотелось ему посоветовать посетить лечащего врача и, значит, уже медикаментозное лечение.
В Лондоне с этим не так просто.
Странный,
это тебе не Россия, когда можно в поликлинику сходить. Записаться
странный
к врачу.
Гражданин, кому это там надо, интересно. Ну, сидит в Лондоне, ну, дальше что? Ну, иностранный агент. Так он в Лондоне живет, вы чего вообще? Чичваркин Евгений, ну, наверное, там талантливый бизнесмен. По-моему, достаточно показывать фотки или ролики Евгения Чичваркина, и никакого интереса ни у кого слушать не будет. Он крайне специфическая внешность. У Евгения, ну, он тоже в Лондоне живет, и бизнес у него там. Зачем их записывать в иностранный агент, это я не понимаю. Но если Пивоваров в России и работает в России, ну, наверное, можно. Мне было бы интересно другое. Мне было бы интересно узнать, кто конкретно их финансирует, ну, если они иностранные агенты, обслуживают интересы иностранных держав. Мне было бы интересно узнать, а кто их финансирует и в каких объемах.
А в том-то и дело, что Минюст не растолковывает все. Ты даже не знаешь, какой страны ты иноагент, в общем-то.
А мне интересно знать, какие расценки. За сколько можно родину продать?
Но тут еще один любопытный момент. Пивоварова внесли, а YouTube-канал автором и ведущим, которого он является, редакция, я что-то не видел в этом списке. Может, я что-то упустил, но, по-моему, его там нет. То есть и сотрудники его, а там какой-то штат, да, понимаете, там какие-то журналисты, продюсеры, редакторы, они, получается, не иноагенты, но работают редактор, а он иноагент. То есть вот это все, понимаете, странно.
Очень.
Это недоработанный закон, и он был недоработан изначально, как мне кажется. Зачем он нужен, я до сих пор не понимаю, потому что те, кто слушают Пивоварова, продолжат слушать Пивоварова. Кашина, то же самое.
Естественно, да.
Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
Война и мир. Главы военных.